Часть первая. Глава первая. Волшебник прилетел в Москву 6 мая в 8 часов утра. Он первым сбежал по качающемуся трапу на бетонные плиты аэродрома. Взгляды встречающих устремлялись к нему и соскальзывали. Никто не находил ничего особенного в этом стройном загорелом парне в модном ворсистом пиджаке. Он прошел сквозь толпу, оставляя позади поцелуи, смех, цветы, неестественно громкие голоса, какие бывают в первые минуты после приземления, когда еще длится легкая глухота. Весь его багаж составляла кожаная папка, где между бумаг бренчали мыльница и зубная щетка. Через 30 минут такси подвезло его к центру. Утренний людской поток втянул его, понес, крутя у дверей метро, у подземных переходов, у газетных ларьков. Москва спешила на работу, заставляя ускорить шаг. Над сверкающей стремниной машин плыли высокие, обтянутые голубым стеклом троллейбусы, похожие на аквариумы. На перекрестках бойко торговали цветами, в зеленых бочках вскипала черемуха. Сквозь нарастающий шум остро по-детски просокал ослик с рекламой цирка. Было без 10:09, кругом уже не шли, а бежали. За зеркальным стеклом витрины стояла девушка, держа рулон пестрого ситца. Казалось, что это манекен. Но вдруг девушка наклонилась, и волшебник, улыбаясь, задержался перед витриной и приказал, чтобы она посмотрела на него. Девушка послушно обернулась и, оглядев его, что-то сказала. Губы ее беззвучно зашевелились, а потом она рассмеялась. Рот открылся широко, как будто она хотела показать все свои зубы и не могла. Так много их было, маленьких, розоватых, похожих на бусы. Он пошел дальше, двигаясь странными зигзагами, то замедляя, то убыстряя шаг, сворачивая в солнечные тихие переулки и вновь возвращаясь на центральные бульвары. У Пушкинской площади он задержался перед газетным щитом. Москва торжественно встречала победителей Олимпиады. В Кремле состоялся прием участников астрономического конгресса. Открылась выставка строителей. Наградили орденом академика Лихова. Он читал газету с особым аппетитом приезжего, которому все происходящее в Москве вдруг стало доступно. Можно было побывать и на выставке, и на конгрессе. В этот раз его прибытие в Москву пройдет незамеченным. На завтрашние газеты вряд ли стоило рассчитывать. Никто из репортеров не справлялся о нем, а ведь не так уж много волшебников приезжает в Москву. И все же где-то в будущем уже существовал номер газеты с его фотографией. Среди букетов цветов он, улыбающийся, или нет, лучше усталый, чуть смущенный, а внизу интервью. Сегодня Москва встречала Олега Тулина. В беседе с нашим корреспондентом Олег Николаевич рассказал. Человеку никогда не будет дано прочесть послезавтрашний номер газеты. Но на то и существуют волшебники. Совершенно явственно он видел этот влажный, от непросохшего клея газетный лист со своей фотографией на последней странице. С каменного моста открывались золоченые купола соборов Кремля, а справа в солнечном дыму стоял высотный дом, чванливый и плоский, красный прибой крыш бился о его подножие. Повсюду, как мачты огромного флота, двигались башенные краны. Подобно полководцу, он изучающе разглядывал город, который ему предстояло завоевать, который должен будет признать его и который еще не подозревал этого. Грандиозность желания вызвала у него ироническую улыбку. За ней скрывалось уважение к самому себе. Он задержался на перекрестке, выбирая направление. Нерешительность не была ему свойственна. Скорее, это было состояние неустойчивого равновесия, когда достаточно малейшего повода, чтобы сделать выбор. Ветер толкнул его в бок, и он охотно последовал за ветром. Улица упиралась в парк, по аллеям шествовали процессии детских колясок, в парке еще хранилась утренняя тишина. Кое-где на скамейках сидели студенты. Они зачарованно покачивались над конспектами, У них были отрешенные лица сомнамбул. Неужели и он когда-то всерьез переживал экзамены? Под полосатым тентом официантка расставляла стулья. Он выбрал столик у перил над прудом. Официантка протянула ему меню. «Несите все подряд», — сказал он. «Начинайте с первой строчки. Я скажу, когда хватит». Официантка улыбнулась. У нее были милые ямочки на щеках. Ветер трепал ему волосы, светлые, чуть вьющиеся. Они разлохматились, и он не стал приглаживать их. По глазам официантки он видел, что ей так тоже нравится. Среди бледных москвичей его темный южный загар бросался в глаза. Тулин снял пиджак, повесил на спинку стула, засучил рукава модной грубошерстной рубашки и принялся за салат, кефир, яичницу, сосиски, выпил стакан кофе, съел бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой и почувствовал себя снова волшебником. «Охвастались!» — сказала официантка. «Я думала, вы только начинаете». Он посмотрел ей в глаза. «Мужчина всегда обещает больше, чем может». «Это верно!» — она засмеялась, не отводя взгляда. «Я не хочу показаться обжорой, а то вы измените мнение обо мне. Будто вы знаете, какого я мнения о вас». «Я все знаю. Я знаю, вам противны жующие мужчины. Целый день вы видите жующих мужчин. Вам может понравиться только мужчина, который ничего не ест». Неутолимое желание очаровывать всех, первого встречного, словно и эту официантку необходимо было завоевать. Взглянув поверх ее головы, он сказал: «Уберите салфетки, будет дождь». «Прям-таки! С чего вы взяли?» «Я же вам сказал, что знаю все». Он шел вдоль пруда, наблюдая, как в вышине быстро вспухает сизое облако. Официантка смотрела ему вслед. Это была милая девушка, с ней приятно было бы погулять вечером в парке, но завтра он уедет, и поэтому он ничего не мог обещать ей. Он почувствовал ее огорчение и подумал о том, как трудно доставлять окружающим одну только радость, чистую радость, без привкуса сожаления. У лодочной станции он поднялся на ступеньки беседки, обвитой плющом. Облако растекалось по голубому небу густым чернильным пятном. В этом еще солнечном, беззаботном парке он был единственным, кого всерьез занимало то, что творится в вышине. Он знал, что небо испорчено. Темная середина облака провисала все ниже. Серебристые края его зловеще дымились. Наползали тени, ветер укрылся в деревьях, покошачьи перебирая мягкие листья. Потемнело, вместе с душной темнотой опускалась тишина, ясно слышная сквозь шум города. Несколько тяжелых капель звучно ударили о землю. Первая пристрелка, сигнал тревоги. Лебеди на пруду быстро плыли к дощатой будке. Тулин поднял руку. «Давай!» Негромко скомандовал он, взмахнул, и тотчас, включая грозу, вспыхнула молния. «Еще! Еще!» И крупный сильный дождь наполнил парк плещущим шумом. В беседку отовсюду сбегались люди. Отряхивались, смеялись, любуясь первой грозой. С карниза полилась, набухая, толстая, чуть поблескивающая струя. Ветвистый лиловый зигзаг молнии прорезал небо наискосок, упал где-то рядом, и холодный металлический свет проблеснул на тысячах мокрых листьев. «Хорошо», — одобрил Тулин. Гром взорвался над головами, сотрясая воздух. В беседке ахнули. Тулин поднял мокрое лицо навстречу грохочущим обвалам. Стихи пришли сами с собой. Старинный торжественный ямб свободно ложился на могучий аккомпанемент грозы. Он читал громко, не слыша себя, среди нарастающей канонады. «Чья неприязненная сила, чья своевольная рука сгустила в тучу облака и на краю небес ненастье зародила?» Внезапно сверху из беседки насмешливо спросили: «Ну и как? Удалось вам узнать?» «Представьте, удалось», — резко ответил он, не оборачиваясь. Больше всего он боялся показаться смешным. «Что значит поэты? Вы поэт?» Голос был женский, низкий, шершавый от сдержанного смеха. «А почему бы и нет?» — сказал он. «Как интересно! Прочтите, пожалуйста. Что у вас там дальше?» — про грозу выясняется.
«Перестань!» — остановил второй женский голос. И что-то еще добавил тихо.
Обе прыснули, а потом та первая смешливая сказала.
«Никогда не видала живого поэта, да еще мокрого. А как вы пишете стихи?»
«При помощи всяких катушечек и конденсаторов».
«Скажи, пожалуйста, и что ж это за приборы?»
Его расспрашивали поощрительно, как мальчика, который заврался. И тогда он ответил тем же тоном, пытаясь взять верх в этой игре.
«Как бы вам объяснить доступнее? Ну, нечто среднее между пылесосом и велосипедом». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как сложно!»
«Нет, он пользуется пишущей машинкой, холодильником или штопором с конденсатором!» Смеясь, оба голоса перебивали друг друга. «К вашему сведению», — запальчиво начал Тулин, но орудийный залп грома заставил его вздрогнуть. Потом он долго не мог простить себе этого. Наверху расхохотались.
«Не бойтесь, поэт! Молния ударяет только в выдающиеся предметы».
Тогда он обернулся. В пятнистой тени беседки неразличимо белели два липа. Он поднялся на верхнюю ступеньку, перегнулся через перила.
«Какие славные эрудиточки!» — сказал он. «Вы верите в чудеса?»
«А вы кто? Маг-волшебник?»
«Смеетесь!» — сказал Тулин. «Смеяться — самое немудреное занятие. Ведь эту грозу я вызвал, и все молнии мне подчиняются. А вы можете прекратить грозу?»
«Сейчас еще трудновато», — внушительно сказал он. «Через годик, пожалуйста, приходите сюда, и я вам сделаю». Он услыхал, как та, что посерьезнее, сказала.
«Они все немного психи».
«А как же вы это сделаете?»
«Подлечу к грозе и уничтожу. Не верите? Дайте сюда вашу руку».
К нему смело протянулась рука. Маленькая ладонь, сложенная лодочкой, была холодной и мокрой. «Вы собираетесь гадать?»
«Смотрите наверх», — приказал он.
Под сизой тяжестью низких облаков расплывались еще более тяжелые, почти черные клочья. Они сталкивались, крутились, куда-то неслись. «Пройдет год или около того», — медленно и торжественно говорил он. «И вот такая рука, как ваша, свободно станет управлять всей этой грозной стихией. Я не прошу вас верить мне. Я лишь хочу, чтобы вы запомнили сегодняшнюю грозу и наш разговор». Дождь редел. Гроза, громыхая, удалялась на запад вместе с лиловой тьмой, прохлестнутой белесыми молниями. Раздвинув плющ, на него смотрели две девушки. Одна высокая, черноволосая, с лицом строгим, диковатым, вторая в прозрачном капюшоне, ярко-коричневые глаза ее глядели удивленно и запоминающе.
«А кто из нас давал вам руку?» — внезапно спросила она.
«Вы», — сказал Тулин.
«Вы, Женечка, Женя».
«Так нечестно, вы подслушали».
«Четвертый курс, скорее бы на практику, Евтушенко сила, замуж и не думаю».
Под деревьями продолжало дождить. Парк еще был ошеломлен, но уже остро запахло травой, и на песке робко проступали солнце и тени. Тулин ступил в желтую пенистую лужу. Девушки засмеялись и ускорили шаг. Они торопились на лекцию.
«Я знаю, о чем вы думаете», — сказал Тулин. «Я знаю ваше желание и готов выполнить его. Попробуйте».
«Вы не хотите идти на лекцию? Вы хотите познакомиться со мной? Хотите остаться гулять в этом парке?»
«Глупости», — строго сказала высокая девушка. Ее звали Катя.
«Вы слишком самоуверенны». Тулин посмотрел на Женю и быстро сказал. «В таких случаях самое оригинальное — быть честным. Будьте оригинальны, уступите себе. Ведь потом будете жалеть, что не решились». Женя засмеялась.
Ярко-белые зубы осветили ее лицо. Но он не улыбался, и весь этот треп обретал странную многозначительность. Большие коричневые глаза Жени смотрели серьезно. «Ничего, мы же договорились встретиться здесь через год». Тулин сжал ее пальцы. «Мне почему-то кажется, что это произойдет раньше». «Мы опаздываем», — сказала Катя. До остановки было далеко. Тулин вышел на мостовую, навстречу несущемуся троллейбусу, поднял руку. Он слегка прищурился, наслаждаясь своей щедростью чародея. Троллейбус, скрипнув тормозами, остановился перед его грудью. Водитель погрозил кулаком, но вдруг усмехнулся и открыл двери. Девушки вскочили, Тулин помахал им. Он взглянул на часы. Оставшиеся полтора часа показались ему обременительно ненужными. «Следует что-то придумать, чтобы люди могли сдавать на хранение лишнее время», — размышлял он, — «сдавать как в сберкассу, а потом брать, по мере надобности». Он отряхнул пиджак и направился в институт, зная почти наверняка, что именно там ему сейчас не следовало бы появляться.